Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно у микрофона Сергей Худеев и передача 100 вопросов атеиста. Я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые нам ставят атеисты, или, может быть, вам поставили такой вопрос, атеист, и вы не можете на него ответить, вы не знаете, как на это реагировать. Как раз вот наша передача для того, чтобы на этот вопрос ответить. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете нам присылать сообщение на наш Viber и WhatsApp, он у нас на одном номере, 8 977 850 09 96. Можно с большим удобством нас и слушать, и посылать нам сообщение через наш сайт Teos.fm. Там можно и слушать, и вопрос задать. И можно писать вопросы в наших трансляциях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов атеиста. Многие места Нового Завета указывают на то, что Иисус и его первые ученики ожидали конца света в очень скором времени при жизни этого поколения. Апостол Павел говорит, что время коротко, Иисус говорит, не приедет род сей, как все сие будет, и это явно не сбылось. Таким образом, мы имеем дело с ситуацией ложного пророчества, которое не сбылось, что полностью дисквалифицирует Иисуса и апостола в качестве Божьих посланцев, чтобы вы на это сказали. То, что когда мы читаем «Не приедет род сей, как все сие будет», это пророчество, которое в точности сбылось. Точности, поскольку не придет род сей, как все сие будет, это пророчество о разрушении Иерусалима. Но мы можем вернуться в евангельский контекст и посмотреть, как там развивается вообще беседа. Ученики приступают к Господу, вернее, нет, да, все начинается с того, что ученики приступают к Господу и говорят ему, посмотри, какие великие здания, что вообще вот очень круто, вот Ирод Великий недавно перестроил храм, это великолепное произведение архитектуры, это производит огромное впечатление, особенно на людей, которые привыкли жить в одно-двухэтажных домишках, и Господь им говорит, ничего здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. И тут ученики, конечно, в некотором изумлении спрашивают, когда это будет-то. И дальше идет у них беседа, и Господь говорит, не приедет род сей, как все сие будет. То есть не пройдет это поколение, как будет разрушен Иерусалим, будут разрушены все эти великолепные здания, не останется камня на камне. То есть слова «не приедет род сей» относятся к разрушению Иерусалима, которое произошло в 70-м году новой эры, когда, по крайней мере, часть того поколения, которое застало Иисуса, они были живы. Поэтому, когда мы видим пророчество о неких скорых решительных событиях, которые должны произойти в Евангелии, мы должны уточнять, о каких событиях идет речь. Ну, там иногда люди говорят, вот не успеете обойти городов Израилевых, как уже придет Сын Человеческий. А в каком смысле речь идет о приходе Сына Человеческого? Дело в том, что для учеников на тот момент еще не очевидно, что Иисус — это и есть Сын Человеческий. Сын Человеческий — это Мессия, это такая божественная фигура, которая предсказана в 7 главе книги пророка Даниила. И люди напряженно ожидают Сына Человеческого, но они еще не знают, им еще не ясно, что Сын Человеческий — это Иисус. И он говорит, вот придет Сын Человеческий, вы не успеете обойти городов Израилевых, то есть откроется, кто такой Сын Человеческий. Что касается увещеваний апостолов, что время коротко, что вы должны постоянно быть начеку, вы должны постоянно ожидать возвращения Господа. А речь здесь идет не о конкретной дате возвращения, речь идет о том душевном расположении, в котором должны пребывать христиане. Христиане должны помнить о том, что этот мир является приходящим, он закончится. Мы не знаем, когда он закончится, Но в христианской картине мира человек вечен, этот мир нет. И мы должны полагать важным то событие, которое непременно состоится в нашей жизни. Вернется Христос, совершит суд над народами, установит свое царство. Мы это увидим, мы это застанем. Не факт, что мы это застанем в наших телесных, значит, этих храминах, которые мы сейчас носим, но так или иначе мы все это застанем. И поэтому настроение христианина – это ожидание, напряженное ожидание пришествия Господа, которое близко в том смысле, что это событие, которое важно, которое оказывает на нас влияние. Понимаете, иногда слово «не скоро», оно трансформируется в такое переживание, как «неважно». «Не скоро придет Господин мой». Там, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. И когда мы полагаем, что что-то произойдет не скоро, мы склонны расслабляться и думать о том, что ну вот, будем решать проблемы по мере их поступления. Скоро – это значит важно, это значит требует от нас бдительности, требует от нас какой-то немедленной реакции. Конкретного пророчества, что там пришествие Господа, конец мира должно произойти вот там, в конкретный временной отрезок, в Библии нет, и есть указание у самого Господа, что пройдет длительное время. Например, в притчах мы читаем о закваске, которая какое-то время занимает, о том, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, и вот дерево из него растет, растет оно медленно. Эти девы разумные и неразумные, которые ожидали возвращения Господа с брака, они все задремали и уснули. И там упоминается, что Господин замедлил. То есть между пришествиями проходит какое-то длительное достаточно время, и все это время христиане должны ожидать этого пришествия. Мы должны ожидать возвращения нашего Господа как чего-то, что для нас имеет определяющее значение, и чего-то, что произойдет скоро, в том смысле, что это важно, и что мы с этим столкнемся. Знаете, это можно сравнить с человеческим возрастом. Вот мне сейчас 50 лет, и в 20 лет я не знал, что мне будет 50 лет. Я как бы себе не представлял. А сейчас это все как-то оглядываешься, и быстро пролетело. Вот когда ты оглядываешься на свою жизнь, и тебе кажется, что она быстро пролетела. А когда ты там в молодости, ты думаешь, что у тебя впереди еще масса времени. И вот мы встретим пришествие Господа, мы все с ним столкнемся, и мы обнаружим, что время прошло очень быстро. Пришло сообщение. Станислав, известный специалист Андрей Курпатов, автор более сотни научных работ, 12 монографий, в одной из своих лекций сказал примерно следующее. Трехлетний ребенок, произнося слово, совершенно не понимает, что они значат. Попугаи могут уместно произносить какие-то звуки. Так и ребенок, чтобы повлиять на взрослого, может на него посмотреть, может его погладить, может уместно произнести какие-то звуки. Например, «мама, я больше не буду». В этом возрасте он еще не понимает, что такое «больше» или что такое «не буду», или что такое «я». Он просто знает заклинание «абракадабру», после которой магическим образом успокоится и не накажут. Для трехлетнего ребенка «мама, я больше не буду» — это просто набор звуков. Точка зрения специалистов. Знаете, я не помню себя в трехлетнем возрасте. Вот у меня нет каких-то конкретных воспоминаний, но я помню, мне запомнилось, когда нас с другом Дениской за что-то ругали и сказали «пять лет, здоровые лбы». И вот я помню, что в этот момент я абсолютно четко отличал свои намеренные действия от нечаянных. То есть за пятилетнего ребенка, который знает, что чем нечаянно отличается от намеренного, я вам ручаюсь, я был таким ребенком. Поэтому мы всегда в состоянии отличить, уже маленькие дети, но тем более взрослые, мы всегда в состоянии отличить некие действия, которые мы совершаем по своей свободной воле, от действий, которые совершаются помимо этой нашей свободной воли.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Является ли версия о Боге просто логически бессвязной? Например, знает ли Бог, что он будет делать в следующий четверг? Если да, то может ли он изменить свое поведение, и таким образом его знание окажется ложным? Таким образом, всеведение противоречит всемогуществу. И представление о Боге, оно просто противоречит самой себе. Бог может изменить свои действия в следующий четверг, при этом он заранее будет знать, естественно, что он их изменит. То есть тут противоречия-то никакого нет. Конечно, он может все изменить, он при этом знает, что он изменит. Другое дело, что такого рода парадоксы, которые выстраиваются вокруг Божьего всеведения и всемогущества, они рассматривают Бога как находящегося во времени, что вот мы еще не приехали в следующий четверг, четверг у нас будет только завтра, а Бог не едет во времени, он не перемещается от вчера к завтра, он пребывает вне времени, он его творец, он его создал, он находится над временем. И поэтому он даже не предвидит, он предвидит с нашей точки зрения, он просто видит. Он просто обладает полнотой истинного знания о всей реальности и о том, естественно, как он действует в этой реальности.
100 вопросов атеиста.
Так, другой парадокс связан с тем, что Божие всеведение несовместимо с человеческой свободной волей. Если Бог заранее знает, как вы поступите, вы не можете поступить иначе, и значит, все ваши действия предопределены, и вы не можете совершить в своей жизни ни единого свободного выбора. Таким образом, две христианские концепции, Божие всеведение и свобода воли человека, на которую вы так настаиваете, противоречат друг другу. Этот довод, он основан на ошибке, на том, что люди смешивают Божие всеведение и, понимаете, смешивают знание о каком-то событии и быть причиной этого события. Если я знаю о каких-то событиях, из этого никак не следует, что я являюсь их причиной. Это верно в отношении Бога. Если Бог знает о моих действиях, это никак не означает, что Он является их причиной. Бог знает, как я поступлю в будущем. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Но Бог не является причиной моего выбора. Причиной моего выбора являюсь я сам. Я сам принимаю свои решения, Бог о них знает, но не является их причиной. Вообще, вот смотрите, я знаю о поступках самых разных людей, которые произошли в прошлом. Я знаю, что вы прислали этот вопрос. Значит ли это, что я вас заставил этот вопрос написать, или я являюсь причиной того, что вы задали этот вопрос? Нет, конечно. То, что я знаю, не меняет ничего в том факте, что автором этого вопроса являетесь вы. Вот точно так же Божие знание о всех человеческих поступках не означает, что Бог является причиной наших поступков. Причиной наших поступков является мы сами. Мы сами совершили их по своей свободной воле. Но Бог знает, каковы эти поступки, конечно. Можем ли мы совершить что-то, что Бог не знал бы заранее? В этом смысле нет. В этом смысле нет, конечно. Ну вот представьте себе, что не Бога, а вот человек на машине времени. Вот представьте себе, что он съездил на машине времени в будущее и там ознакомился с содержанием там всех наших поступков. Можем ли мы совершить что-то, что ему неизвестно заранее? Нет, не можем. Значит ли это, что у нас не было свободной воли? Мы поступаем не по свободной воле? Нет, конечно, поступаем по свободной воле. То есть одно другому совершенно не мешает. Вот мешало бы, если бы мы говорили о том, что Бог определяет все поступки людей. Но это не так. Мы сами определяем наши поступки. Богу просто они известны от вечности. И поэтому Божий промысел, он не может быть нарушен. Вот, вы не можете выиграть у гроссмейстера, который заранее знает все ваши ходы.
100 вопросов атеиста.
Станислав, о неисполнении библейских пророчеств. В книге пророка Иезекииля, 30 глава, 10-12 стихи, пророк предсказывает, что вавилонский царь Навуходоносор разрушит Египет, и река Нил высохнет. Однако исторические документы свидетельствуют, что в 601 году и до 568 года новой эры Навуходоносор пытался захватить Египет, но был поражен египетской армией. Египет никогда не был завоеван Навуходоносором. Также исторические и геологические записи показывают, что река Нил никогда не высыхала. Навскидку могу сказать, что река Нил высыхала, там бывали страшные засухи, но я должен подробнее рассмотреть ваш вопрос. Для того, чтобы подготовить ответ, я его к следующему эфиру подготовлю, потому что надо просто смотреть текст подробно. Это я вам не скажу навскидку.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Христиане постоянно молятся о своей безопасности и безопасности своих близких. Существует ли какая-то статистика, которая показывает, что они, например, реже попадают в автокатастрофы? Насчет автокатастроф не скажу. Существует статистика, что там, где нет преследований, там, где христиане живут в условиях мира и безопасности, христиане живут в целом дольше. Некоторые вероисповедания живут вообще резко дольше. Например, в Англии посчитали, что методисты, это одна из протестантских деноминаций, они живут в среднем на 7 лет дольше, чем люди в среднем по стране. Что это очень серьезный разрыв. И, конечно, неверующие ученые, они это объясняют, социологи, тем, что у людей есть поддержка в общине, тем, что вера сдерживает какие-то плохие привычки, там, чтобы не пить, не курить там, и так далее. Но если говорить о том, живут ли христиане в целом дольше, то да. Если говорить конкретно об автомобильных авариях, я подозреваю, что статистика будет несколько в пользу христиан, потому что христианская вера побуждает, опять-таки, к ответственному вождению и воспрещает, например, садиться за руль выпившим, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Но христиане могут попадать в автокатастрофы и попадают, потому что вера в целом – это не способ купить себе страховку. Если бы мы верой покупали себе страховку, то где же была бы вера? Мы бы просто имели бы результат немедленный, и не нужно было бы верить. Тогда бы добродетель, понимаете, если бы добродетель вознаграждалась немедленно, она бы не была бы добродетелью. Получалось бы, что если я покупаю страховку и действую уже не из любви к Богу и ближнему, а просто потому, что я хочу какие-то свои интересы обеспечить.
100 вопросов атеиста.
Алексей, у меня вопрос относительно бритвы Аккама. Раньше люди объясняли эпидемии чумы гневом Божиим, злыми духами, еще какими-то сущностями. Но в наше время наука объяснила, что эпидемии вызываются микроорганизмами, знает, что с этим делать. И духи, и божества оказались не при делах. Не означает ли научное объяснение фактов, что Бог в качестве объяснения вытесняется во все более и более дальний угол, пока не пропадает окончательно? Ну, бритва Аккама означает «не умножай сущностей сверх необходимого», то есть не придумывай каких-то лишних объяснений. Там из всех возможных объяснений нужно выбирать самое простое. То есть если, например, у меня пропали ключи, то, возможно, их похитила якудза, возможно, их похитили инопланетяне, а, возможно, я их выронил через дырку в кармане. И я должен предпочитать наиболее простое объяснение, которое не предполагает привлечение дополнительных сущностей в виде инопланетян там, или якудза. А почему это не работает в качестве атеистического аргумента? Дело в том, что объяснение от Бога и объяснение от естественных причин, они лежат как бы в разных плоскостях. Ну вот смотрите, почему вы сейчас слышите звук этой радиопередачи? Возможно, даже меня и видите в трансляции. Можно дать два ответа. Потому что на экране вашего монитора или там в ваших колонках или наушниках происходят определенные физические взаимодействия, определенные электромагнитные явление происходит, электрический сигнал преобразуется в звуковой, этот звуковой сигнал достигает ваших ушей. Мы можем объяснить происходящее с точки зрения науки. Мы можем объяснить происходящее, мы обычно это делаем, с точки зрения личностного взаимодействия, что я сижу у себя в студии и веду эту передачу. Или пример, который я часто привожу, вот представьте себе, мы видим, что едет машина куда-то, и мы задаемся вопросом, почему она едет. Мы можем дать научный ответ, потому что в двигателе внутреннего сгорания происходят такие-то химические реакции, окисляются углеводороды, горячие газы толкают поршни, там они передают усилие на коленвал и так далее. Все это описуемо с точки зрения науки. Мы можем описать это с точки зрения цели, предназначения. А это Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И одно другого никак не исключает. Мы же не прибегаем тут к бритве Оккама. Мы не говорим, что поскольку движение машины можно объяснить с точки зрения химии и физики, нам совершенно незачем приплетать сюда еще и Ивана Ивановича. Следовательно, Ивана Ивановича не существует. Мы поймем, что это очевидная ошибка. Что то, что машина едет в силу таких-то физико-химических процессов, никак не отменяет, что у машины есть водитель, который используют эти процессы для того, чтобы достигнуть своих целей. Вот точно так же мы можем описать происходящее в природе на языке естественных наук, и это хорошо и правильно, и интересно, помогает нам увидеть славу Божию, но это описание никак не исключает из картины Бога. Ну, знаете, другой пример, допустим, почему чайник кипит? Опять-таки, можем писать это на языке физики и химии, потому что электричество преобразовывается в тепло, тепло подогревает воду, вода переходит в пар, этот пар вырывается пузырьками, все на уровне науки. А мы можем сказать так, что ну вот зашли друзья, я их хочу угостить чаем. То и другое объяснение будет верно, и друг друга не исключают. Поэтому бритва Оккама в данном случае не работает, у нас объяснения научные никак не исключают упоминание Божьего промысла. Это никак не означает, что не существует Бога или не существует его действия в этом мире. Александр спрашивает, в какие раны ввожу персты Фома? Воскресший Христос явился в том ужасном состоянии в поте, в котором он оказался после бичевания, как в фильме скрупулезно подошедшему к реконструкции страстей Христовых Мела Гибсона. Вы знаете, раны Христовы, как и раны мучеников, они таинственным образом сохраняются, но при этом человек не находится в ужасном состоянии. Воскресший человек, он является преображенным и прославленным. И раны, которые остаются на теле Христа и на телах мучеников тоже, они являются знаком отличия, и они свидетельствуют о славе. То есть, с одной стороны, раны есть в каком-то виде. С другой стороны, человек не находится в ужасном состоянии, человек находится в прекрасном состоянии. Христос, воскресший из мертвых, он обладает полнотой жизни, и он носит на себе эти раны как некий знак славы и знак отличия, знак того, что он претерпел ради спасения человеческого рода. Как сказано у пророка Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть раны остаются, но при этом они остаются в неком прославленном и преображенном виде. Это тайна, в которую нам трудно проникнуть, но в жизни будущего века, в жизни воскресших, и, думаю, даже еще до воскресения у блаженных душ в раю, раны, страдания, бедствия, горести, которые они потерпели, они не изглажены, они преображены. Из них вышло что-то чрезвычайно хорошее и радостное. То, что Христос сохраняет раны, это указание на очень важную, очень глубокую реальность, что сказано, знаете, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и мы понимаем, что в нашей обычной жизни человек, который пережил пытки, какие-то страдания, он не будет об этом вспоминать с довольством, он будет стараться об этом забыть, он будет по ночам испытывать кошмары, ему нужна будет помощь, чтобы как-то от этого избавиться. Но вот на небесах по-другому. человек, оглядываясь на бедствия и страдания своего земного пути, он их видит с довольством, он их видит с радостью, он видит, что он претерпел что-то в терпении ради Господа, и это преобразилось, это превратилось в что-то невероятно хорошее и радостное. Не изгладилось, не пропало, но преобразилось в нечто очень хорошее. Вот об этом говорят раны Христовы.
100 вопросов атеиста.
О Боге, Александр, о Боге постоянно говорят именно в мужском роде. Не закрадывается ли в этом ошибка? Наверху исчезает разница между полами. Возможно, Бог для всех это как мама со своей любовью. Вы знаете, есть образ материнства в Библии применительно к Богу. Это книга пророка Исаии. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». То есть Бог сравнивает себя в этом отношении с матерью. Но в Библии решительно преобладают мужские образы. Отец, царь, судья, воин. Это важно в нескольких отношениях. Во-первых, отец — это носитель власти, носитель авторитета, тот, кому мы повинуемся. Не только тот, кто о нас заботится, не только тот, кто нас кормит, но тот, у кого мы учимся, кому мы повинуемся. И другой момент, важный в этом отношении, это то, что мир сотворен, а не рожден Богом. В представлениях некоторых религий, например, насколько мне известно, в некоторых формах индуизма, Бог испускает из себя мир как паутину. И мир единосущен Богу, он сделан из того же материала, что и Бог, грубо говоря. В христианской картине мира это не так. Мы иноприродны Богу, мы сотворены из ничего. И Бог, сотворив нас из ничего, желает нас приобщить подлинной жизни в нем. И поэтому образ Бога как матери, которая нас рождает, он был бы несколько сбивающим с толку. Бог является именно Творцом. Хотя, конечно, мы можем сказать, что Бог является источником любой любви, в том числе материнской, и он отражается в любой любви, в том числе и материнской любви.
100 вопросов атеиста.
Елена, правильно ли говорить с Богом на «ты»? Конечно, мы читаем, когда Священное Писание, мы постоянно видим, что люди обращаются к Богу на «ты», там говорят «ты Господи». И это абсолютно естественно, нормально и уместно. Можно ли сказать, что фильмы ужасов, где воскрешают мертвецов, правдивы? Ну, нет, конечно, потому что фильмы ужасов, там, в общем-то, цель ужас нагнать, и там мертвецы такие вылезают, такие все синие, зеленые, и противными голосами что-то говорят, мы до тебя доберемся. Воскресение мертвых — это, наоборот, некое радостное, утешительное событие. И мертвые, воскресшие мертвые, они преисполнены радости и ликования. И более того, даже когда речь не идет о воскресении мертвых вот в таком эсхатологическом финальном смысле, мы можем посмотреть на, например, воскрешение Лазаря. Лазарь был возвращен к жизни, но он потом умер, и он еще раз воскреснет в последний день. Но мы видим, что он сидит на перу, и он ни синий, ни зеленый, ни у кого не вызывает ужаса и отвращения, он просто вернулся к жизни. Все этому очень рады. Или там сын Наинской вдовы. Люди, которые возвращены к жизни в Евангелии, они как раз никакого ужаса не вызывают, ничего похожего на фильмы ужасов мы там не видим. Грех ли фото на фоне распятия? Это зависит от вашего настроения. Вот я видел, например, во Фликре недавно фотографию, как люди, священники в алтаре, они совершают богослужение, ну, естественно, это происходит на фоне большого распятия. И это проявление благочестия. Никто не хочет этим проявить какое-то неуважение. Поэтому если вы оказываетесь там в фоне, в церкви на фоне распятия, вы там делаете фотографию, это зависит от того, с каким намерением вы это делаете и с каким настроением. Если вы легкомысленно к этому относитесь, то знаете, как было в фотографии, ходили по сети, какая-то там девочка в соборе куда-то залезла и снималась, ей это казалось очень забавным, то, конечно, не надо так делать. Если это делается с должным почтением и благоговением, то в этом ничего страшного нет. Елена, что значит, что Христос был всегда, а потом родился? Очень хороший вопрос. Это значит, что Христос обладает двумя природами. Вот у нас одна природа, мы по природе все люди. Люди и только люди. А Христос обладает двумя природами, Он Бог и человек. Как говорит Халкидонский догмат, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И вот как Бог, Он существует прежде бытия мира. Он Его Творец. Бог существовал всегда, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Не было времени, когда Сына не было. То есть Бог всегда пребывает, как Отец, Сын и Святой Дух, и Сын Божий всегда пребывает с Отцом. Как Христос говорит в Евангелии, «И ныне, Отче, прославь Меня той славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Прежде бытия мира Сын Божий уже пребывает. Но наступает момент в истории, и это момент во времени, когда происходит Благовещение, ангел возвещает Марии, что у нее родится Сын Божий, Мария говорит: «Се раба Господня, да будет не по слову твоему», и происходит вхождение Бога в мир. И это происходит в определенный момент. Иисус зачат от Духа Святого в определенный момент времени, и Он рождается в определенный момент времени. И до этого времени человека Иисуса Христа не было. Был предвечный Сын Божий, но человека Иисуса Христа еще не было. И начиная с этого момента Иисус Христос уже пребывает как одна личность, обладающая двумя природами. Он как человек, так и Бог. И поэтому как Бог Он пребывает всегда, и в определенный момент времени Он рождается как человек.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Екатерина, недавно услышала, что спасутся только православные. Как же быть с праведными католиками и протестантами? Вообще, откуда идут такие предположения? Вы знаете, спасутся только те, кого спасет Иисус Христос. И мы не можем, понимаете, произносить суд над тем, кто там спасется. Это не наше дело вообще. Нам этого не поручал Господь произносить такой суд над людьми. Есть обетование в Священном Писании, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Много раз Христос говорит, что тот, кто покорится Ему как Господу и доверится Ему как Спасителю, будет спасен. Вот вчера скончался выдающийся подвижник милосердия Жан Ванье, который решил вот именно из любви к Господу Иисусу Христу, потому что вот он решил послужить Христу, он оставил карьеру, он оставил работу, он был из достаточно благополучной семьи, у него впереди была хорошая карьера, но вот он все это оставил, и он пошел служить, решил служить самым бедным людям, которых он найдет, и он так устроил промысел, он начал служить людям с душевной инвалидностью, то есть людям, которые едва-едва могут общаться вообще с внешним миром, которые обычно находятся и у них, и у нас в специальных интернатах, где их, ну, кормят как-то, не дают им помереть, но где они находятся в условиях, когда никто с ним не общается, где у них нет нормальной человеческой жизни. И он стал жить сначала с двумя вот этими ментальными инвалидами, а потом он создал целые общины, их сейчас сотни по всему миру, в том числе десятки в России, где люди здоровые живут вместе с людьми с такими вот особенностями в развитии и учатся любить друг друга. И учатся видеть драгоценный образ Божий в каждом человеке. Он это сделал вот все из любви к Господу Иисусу Христу, но и он католик. И знаете, то, что Жан Ванье вот попал в ад из-за того, что в XI веке папа поссорился с патриархом, ну, мне это кажется мысль нелепой. Но, вообще говоря, мы призваны не определять, кто куда попадет. Мы призваны служить Господу там, где мы находимся. Как избавиться от рассеянности ума во время богослужений? Я думаю, все-таки об этом лучше говорить со священником. Это пасторский, скорее, вопрос. Кирилл, почему человек, как правило, не получает того, чего хочет? Потому что Бог благ. И если бы мы все получали то, чего мы хотим, мы от этого бы тяжело страдали в итоге. Потому что часто мы хотим чего-то такого, что не принесет нам ни малейшей радости и пользы. Огромное количество людей хочет, не знаю, больших денег. И люди, которые получают большие деньги, они несчастливы часто. Знаете, люди, особенно люди, на которых деньги свалились, которые выиграли их в лотерею или получили наследство, это не делает человека счастливым ни разу, потому что люди очень быстро их просаживают, у них нет какой-то внутренней дисциплины, и они, им это не приносит пользы. Часто то, что мы хотим, не принесет им никакой пользы. Виталик, с чего начинать свой путь к Богу? Как структурировать вообще, что делать вначале, чтобы всерьез напрямик прийти к Богу? С молитвы. С того, чтобы каждое утро, пробуждаясь, и каждый вечер, отходя ко сну, молиться. В православии есть молитвенное правило, и оно длинное. Но для человека, который только-только приходит к Богу, его не потянет. Но составьте себе короткое молитвенное правило. Хотя бы вот одну молитву «Отче наш». И читайте эту молитву каждое утро и каждый вечер. И важно найти других христиан, найти церковь и к ней присоединиться. Но первый, самый первый шаг – это молитва, регулярная молитва утром и вечером. И вы должны почитать что-то, чтобы вам помогло вникнуть, понять содержание христианской веры. Вот из самых-самых первых книг, которые я бы советовал, это отца Александра Меня «Сын человеческий» и «Просто христианство» Клайва Льюиса. Галина, откуда взялась сама гордыня как таковая? Ведь первым возгордился падший ангел. И теперь главный вопрос. Откуда в Божьем небесном таком совершенном творении, как ангел, мог возникнуть такой изъян? Если Всевышний знает все, особенно будущее и настоящее, почему он сразу не уничтожил прародителя гордыни после ее появления, отделения от Творца? Почему Бог допустил контакт этого предателя к своим венцам творения, Адаму и Еве? Это был риск и желание проверить преданность первых людей или что-то другое. Моему человеческому разуму непонятен изначальный его замысел. Зачем создавать идеальный чистый мир, создавать человека чистым, невинным, даже наивным, на мой взгляд, чтобы далее допустить черноту в этот невинный мир? Очень не хотелось бы сравнивать, но это, на мой взгляд, равнозначно тому, как если бы я, будучи первоклассным инженером, и создавая какую-то сверхтехнологичную ракету для дальних полетов, сознательно заложил в ней изъян, который в самый ответственный момент погубит первых двух или более испытателей. Это очень непонятно моему, скорее всего, мелкому разумению. Я не считаю себя выше умнее других, тем более Творца, но слишком уж все сложно. Слово «сложно» складывается из двух частей, то есть с ложью и непонятно. Ведь если совесть — это голос Бога внутри человека, почему же эта совесть продиктовала мне этот вопрос? Простите за такой дерзкий вопрос. Заранее спасибо за ваш ответ. Спасибо вам за ваш вопрос. Вопрос очень хороший. Там несколько вопросов содержит. Откуда могла возникнуть гордыня в ангеле? Ну, я не разбираюсь в психологии ангелов, но если ангел обладает свободной волей, он может совершить такой выбор. Он может возгордиться. Если у человека, если у существа есть разумная воля, он может по этой воле прилепиться к Богу или может отказаться. Если Всевышний знает все, почему не уничтожил прародителя гордыни после ее проявления отделения от Творца? Потому что Бог пожелал создать мир, в котором существует свободная воля и в котором его творение любит его по свободной воле. То есть Бог не говорит, ты должен возлюбить меня, или я тебя уничтожу. Да, ты можешь не любить Бога, и Бог продолжает поддерживать тебя в бытии. Мир, в котором есть свободная воля, и в котором люди и ангелы свободно выбирают любить Бога и пребывать с ним в общении, это мир, в котором неизбежно некоторые ангелы и люди откажутся любить Бога. Сразу подавлять любые проявления гордыни и противления, это значит создать мир, в котором нет свободной воли, и значит нет добродетели. Потому что добродетель предполагает, что человек или ангел пребывает в послушании Богу по своей свободной воле, добровольно. Если всякий раз, когда появляется некое противление Богу, Бог его искореняет просто из мироздания, но это не будет мир со свободной волей. Это не будет то, что Бог замыслил. Это мир, в котором не будет, соответственно, и добродетели. Потому что добродетель, возможно, когда есть свободный выбор. А почему Бог допустил контакт этого предателя к своим венцам творения, Адаму и Еве? А почему вообще у Адама и Евы была возможность согрешить? А потому что возможность возрасти в отношениях, проявить верность Богу, просто вырасти как личность, она существует только тогда, когда у нас есть возможность этого и не сделать. Ну, смотрите, например, я никогда в жизни не брал взяток. Вот ни разу, вот дожил до 50 лет, никогда в жизни не брал взяток. Можно ли это мне поставить в заслугу? Нет, потому что я никогда не занимал должность, на которую мне бы их предлагали. Вот если бы мне предлагали взятки, а я бы от них отказывался, это было бы проявлением добродетели. Или как, вы знаете, была карикатура, я как-то видел, старая, там необитаемый остров нарисован, в нем пальма торчит, мужчина в рваных лохмотьях, и он себе слепил из песка статую женщины, и стоит перед ней, пер руки в боки и орет на нее. «Да, с кем хочу, с тем и гуляю!» Ну и понятно, что он ни с кем не гуляет, это необитаемый остров. И он просто не может впасть в грех, потому что ни с кем необитаемый остров. И поэтому мы не можем его похвалить за его верность и воздержанность. Потому что у него просто нет возможности физически впасть в грех. И вот мы возрастаем, мы проявляем верность, честность, добродетель, любовь, преданность, когда у нас есть возможность согрешить, но мы ее принципиально отклоняем. К нам приползает змей, а мы говорим, да пошел ты. Мы будем повиноваться, мы будем слушаться Бога. И вот для Адама и Евы вот эта возможность нарушить заповедь, она была возможностью ее соблюсти. То есть Адам и Ева могли бы сказать, нет, мы не будем тебя слушаться, змеюка, иди отсюда, мы будем повиноваться Богу. И это бы дало им возможность возрасти в отношениях с Богом. Что вот они оказались перед искушениями, они его отвергли. Но беда в том, что они не отвергли. Беда в том, что они оказались не на высоте этого испытания, они провалились. Но само по себе испытание – это благо. Испытание – это возможность возрасти в познании Бога, это возможность измениться, это возможность стать более взрослым человеком. То есть, знаете, это как некоторые родители, они пытаются максимально оградить, максимально застраховать ребенка от любых испытаний, от всего, что может послужить к его вреду. Ну и кончается все тем, что ребенок не растет. Потому что люди растут, принимая решение остаться верными Богу. И вот у Адама и Евы была возможность принять решение, и они приняли решение неправильно.
100 вопросов атеиста.
Виктор, если человек жил на необитаемом острове, а по смерти он сразу окажется окружен множеством душ людей, видимо, да. Я как-то не заглядывал на ту сторону, но, скорее всего, да. Виталик, хочу спросить у вас, подобает ли православному христианину бриться? Просто мне, подростку, не очень нравится ходить с этими усиками, но в Священном Писании сказано иное. Есть православные христиане, которые бреются, есть нет. Это не догматический вопрос. То есть вообще традиционно, ну, как-то более принято носить бороду. Но это не обязательно, это ни в коем случае не носит какого-то такого богословского характера. Виктор, можно ли крыть матом бесов, посылать их на три буквы, ругаться на них? Не нужно, с ними вообще не нужно вступать в долгие препирательства. Их нужно вообще игнорить, что мы с ними не общаемся. Вот вы же не вступаете в разговоры с тем, что, не знаю, у соседей телевизор за стеной шумит. И вы же не будете с этим телевизором ругаться. Вот бесов их лучше просто игнорировать. Вот, не хочу я с ними общаться, не хочу я с ними вообще там ругаться или как-либо вообще с ними поддерживать общение.
100 вопросов атеиста.
Станислав пишет. Саддукеи не верили в воскресение мертвых. Иисус, чтобы доказать, что они ошибаются, сказал: «А мертвых, что не воскреснут, разве вы не читали в книге Моисея, как Бог при купении сказал ему: „Я Бог Авраама, Исаака и Иакова“. И далее: Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Во-первых, фраза «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова» означает лишь следующее: тот Бог, в которого верили Авраам, Исаак и Иаков. Из нее никак не следует, что после смерти эти люди ожили, они могут жить в человеческой памяти. Это совершенно не значит, что они воскресли в виде какого-то материального объекта. То есть Иисус на самом деле саддукеям ничего не доказал. Во-вторых, фраза «Бог не есть мертвых, но Бог живых» означает лишь то, что Бог существует в жизни живых людей, когда в него верят, а мертвых, как известно, вообще нет никакой жизни. Дело в том, что Бог сказал бы: «Я был Богом Авраама, был Богом Исаака и был Богом Иакова». Когда все эти люди... А сейчас все эти люди померли. То есть, вообще говоря, фраза подразумевает в библейском контексте, и это понимал и Иисус, и его оппоненты, что Бог... Есть Бог, действительно, Бог живых, а не мертвых, и у Бога Авраам, Исаак и Иаков живы. Бог неизменяем. Когда он принял человеческую природу, что-то в нем поменялось? Нет. Божественная природа не меняется. Бог не претерпевает каких-то изменений. Бог воспринял на себя человеческую природу в Иисусе Христе. И эта человеческая природа, она менялась, да. Иисус возрастал, Иисус узнавал новые вещи, Иисус менялся, Иисус страданиями навык к послушанию, но все это относится к человеческой природе Иисуса Христа. Кирилл, как Бог и святые успевают уделить внимание всем молящимся, молящим, просящим православным? Их ведь так много. У Бога и святых нет недостатка времени. Время сотворено Богом. И Бог имеет столько времени, сколько ему нужно. Знаете, как романист, который пишет роман, он может столько времени выписывать одну сцену, столько, сколько понадобится. Так, Виктор, а людей, в которых сидят бесы, тоже игнорировать? Ну, не факт, кто в них там сидит, но если люди вас как-то сильно раздражают, то действительно лучше с ними, может, и не общаться, чтобы не приходить в такое состояние. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».